Бишкекте саат 7. Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Москвадагы элчиликте шаршемби күнкү жолугушууда мигранттардын соңку көйгөйлөрү талкууланды. Өзбекстанда шайланган президент Шавкат Мирзиёев ант берип кызматына расмий киришти.
Буду рада признаться в том, что я ошибаюсь, если будут какие-то реальные.
Эгер кандайдыр бир чыныгы өзгөрүүлөр болуп кетсе, мен жаңылганымды мойнума алуудан кубанат элем. Бирок реалдуулукту эске алганда, менде азырынча оптимисттик деле маанай жок.
Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө бейшемби, 15 декабрь таңкы азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырат.
Алеппода кайра тутанган оор кагылышуулар эвакуациялоо планына коркунуч туудурууда. Орусия жана Түркиянын ортомчулугунда жетишилген ок атышууну токтотуу келишими бузулуп, жоочуларды жана алардын үй бүлөлөрүн эвакуациялоо туңгуюкка кептелди. Британиядагы адам укуктары боюнча сириялык уюм Алеппода кагылышуу жүрүп жатканын 14 декабрда ырастады. Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган ок атууну токтотуу келишимин Сирия күчтөрү бузганын билдирди. Биздин тышкы иштер министри атайын кызматтардын башчысы менен биргеликте кырдаалга көз салууда. Биз дале байкоо салып, кандай болбосун бир натыйжага жетишүүнү көздөп турабыз. Ал жерде кырдаал өтө татаал жана морт болуп турат. Келишимге жетишкенден көп өтпөй өкмөттүк күчтөр аны бузуп, жарандарга чабуул кое баштады. Ошондуктан биз өтө аяр карап турабыз, деди Эрдоган. Орусиянын коргоо министрлиги жоочулар ок атууну токтотуу келишимин бузгандан кийин Сирия өкмөттүк күчтөрү чабуулун кайра баштаганын билдирди. Ооганстандын мурунку губернатору зордук зомбулукка кабылганын билдирди. Ооганстандын Жаузжан провинциясынын мурунку губернатору Ахмат Ишчи, Ооганстандын вице-президенти Абдул Рашид Дустум аны күч менен кармап кетип, уруп сабаганын, сексуалдык мүнөздөгү зордук зомбулук көрсөткөнүн билдирди. Анын айтымында Дустум 10 чакты жан сакчысына аны зордуктоону буйруган. Дустум андай айыптоолорду четке кагууда. Ноябрь айында Көк Бөрү оюну учурунда кармалып кеткен ишчи 13 декабрда бошотулган. АКШ, Британия жана Европа биримдиги бул окуяны тыкыр иликтөөгө чакырды. Ооганстандын президенти Ашраф Гани толук иликтөөгө убада кылды. Өкмөттүн маалымат кызматы Ооган өкмөтү үчүн эч ким мыйзамдан жогору турбайт деп билдирди. 4 милиция кызматкерине козголгон кылмыш иши сотко өттү. Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн 4 кызматкерине козголгон кылмыш ишти башкы прокуратура иликтеп бүтүп сотко жиберди. Милиция кызматкерлерине кылмыш кодексинин саламаттыкка атайлап анча оор эмес зыян келтирүү, каракчылык беренелери боюнча айып коюлду. Тергөө алар жергиликтүү жаранга күч колдонуп саап андан кийин мүлкүн тартып алганы аныкталган. Соттун чечими менен милиционерлер Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалды. Октябрь айында Чүй облусунун тургуну милиция кызматкерлери менчик автоунаасы менен жеткирип коюуну сунуштап, бирок жолдон күч колдонуу менен уруп саап чоң суммадагы акчасын тоноп кетишкенин билдирип арызданган болчу. Базар коргондо добуштар кайра саналууда. Район аймагындагы нааразылыктан улам Оңго Чукул шайлоо участкаларында добуштар кайра эсептелип жатат. Аймактык шайлоо комиссиясынан Азаттык радиосуна билдиришкенде, көпчүлүк добушканаларда электрондук үкөктөгү автоматтык эсеп менен кол санактын ортосунда айырма чыккан. Ошол себептүү автоматтык үкөккө ишенбеген талапкерлер добуштарды кол менен санап чыгууну талап кылышкан. 14 декабрда Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова да жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгы боюнча парламентке маалымат берди. Анда добуш берүү жайларына видео камераларды орнотуу сунушталды. Ал үчүн каражат талап кылынары белгиленди. Мегаком боюнча аукционго катышууга эч ким ниетин билдире элек. Бул тууралуу Альфа Телеком жабык акционердик коомунун башкы директору Азат Базаркулов маалымат жыйынында билдирди. Мегаком компаниясын сатуу боюнча аукцион 16 сентябрда жарыяланган. Документтерди кабыл алуу 16 декабрда аяктайт. Аукциондо Мегакомдун баштапкы баасы 14 миллиард 255 миллион сом деп белгиленген. Шавкат Мирзиёев президенттик кызматка киришүү алдында антын берди. Өзбекстандын жаңы шайланган президентинин ант берүү аземи 14 декабрда Кош палаталуу парламенттин биргелешкен жыйынында болду. 59 жаштагы Мирзиёев Куран жана Өзбекстан конституциясына колун коюп, Өзбекстан халкына чын дилден кызмат кылууга антын берди. Өзбекстандын жаңы президенти министрлер кабинетинде чоң өзгөрүүлөр болоорун, көп министрлер алмашаарын билдирди. Ушул эле күнү өзбек парламенти Абдулла Ариповду өкмөт башчылыкка шайлады. Шавкат Мирзиёев 4 декабрда президенттик шайлоодо жеңишке жетишкен. Ооган баланын кыялы орундалып Месси менен жолугушту. 6 жаштагы Муртаза Ахмади үстүнө Лионель Мессинин формасына окшош желим пакет кийип, интернетте сенсация жараткан. Ооганстандын Газни провинциясында жашаган бала 13 декабрда Дохада өзүнүн кумири, атактуу футболчу Месси менен жолугушту. Катарда 2022 жылы өткөрүлө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатына арналган иш-чарада Месси менен бирге футбол талаасына дагы чыкты. Эңсеген адам менен жолугушканыма бактылуумун, ал менин кыялым болчу, деди Муртаза. Алыш күрөшү боюнча Беларусьта өткөн дүйнө биринчилигинде кыргызстандык балбандар 3 алтын медаль утушту. Жаштар иши, дене тарбия жана спорт агенттиги билдиргендей, 17 мамлекеттин спортчулары катышкан таймаштар 10-11 декабр күндөрү Минск шаарында өттү. Кыргызстандан баргандар арасынан 70 килограммга чейинки салмакта Ирлан Казбек уулу жана Алтынай Мамарасул кызы, 90 килограммга чейин салмакта Кайрат Мамадзакиров биринчи орунду алды. Ошондой эле 75 килограммга чейинки салмакта Дилдора Рахмонова күмүш, Кадыр Келсинбеков кола медаль тагынды.
Акыркы жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Азаттыкты угуп жатасыз. Эмки радио баяныбыз Москвадан. Ал жерде Кыргызстандын элчилигинде шаршамбы күнкү жолугушууда мигранттар калып жаткан соңку көйгөйлөр талкууланды. Өткөн аптада мигранттардын Чакан тоо элчилигине барып, нарасылык акциясын дагы уюштурушканы эле Орусия борборунан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Москвадагы элчиликте кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү, миграция боюнча мамлекеттик агенттиктин жана дипломатиялык өкүлчүлүктүн кызматкерлери бир төгөрөк үстөлгө отуруп, мигранттардын арасында болуп жаткан көйгөйлөрдү жана аларды чечүүнүн жолдорун талкууга алышты. Кыргыз биримдиги коомдук уюмунун жетекчиси Абдыгана Шакиров Орусияда миграциялык мыйзамдар улам-улам өзгөрүп, мигранттарга бул мыйзамдарды өз убагында маалымдоо жана түшүндүрүү иштери солгун жүрүп жатканын белгилеп өттү.
Мол регистрация, анан жашаган жеринде регистрациялаш керек, жумушуна баарып регистрациялаш керек деген информацияны көпчүлүгү түшүнүшпөйт да. Элге ушул информацияны кантип жеткирүү биздин башыбыз канча жылдан бери болуп келе жатат. Ошон үчүн сиздерден сураныштар ушул информацияны жеткириш керек да. Сунан билбей кичинекей ата кетирип, анан ипот болгондорго алар ыйласа алар менен кошо ыйлагым келет. Закон өзгөрүлүп атпайбы миграция боюнча? Бүгүн андай, эртең мындай.
Акыркы убакта жарандардын элчиликтин ишине нааразычылыгын элчи Болот Отунбаев консулдуктагы юристтердин тартыштыгы менен түшүндүрдү. Мамлекеттик бюджеттин тартыштыгынан консулдукта мигранттарга юридикалык консультация берчү адистердин саны кыскартылып, учурда консулдукта бир гана юрист иштөөдө.
Данияр Сыдыков статс-секретарь болуп жүргөндө мына бизге канча жазды? Силерде 4 юрист бар, давайте азайткыла бир юристти калтырасыңар деп. Мен да бир мына өзүм элиме душман эмесмин да. Ай болбойт, тыйындай мындай деп жайга чейин у нас 1 там апреля или с какого-то должен был быть вопрос решиться. Жайга чейин кармадык юристтерди. Канча жаздык, канча звонок этип, кырылышып сакталбай койдук. Ушул мына оптимизация тиги бу деп кыскарткыла деп акча да бербей коюшту. Азыр биз уже өзүбүз юристтерибизди чечелик, аларга зарплат берип отургузайлык, бир эмес 4 чейин юристтер болсун деп кылып атсак, мына азыр жаңы бюджетный кодекс, пока торому, 1-январдан баштап бүт болгон биздин гостиницанын каражаттары, болгон консульский каражаттарды бүт баарын түздөн түз бюджетке жиберебиз.
Москвада жаңы ачылып жаткан миграция боюнча мамлекеттик кызматтын бөлүм башчысы Төлөнбай Кожобаев азыр Кыргызстандан келген 3 юрист мигранттарга укуктук жана юридикалык жардам көрсөтүү баштаарын айтып, муну менен бир топ маселе чечилип калаарына үмүттөндүрдү. Миграция боюнча агенттиктин дагы 4 кызматкери Орусиянын кыргызстандыктар көп иштеген башка шаарларына жөнөтүлмөкчү.
Биринчи кезекте ошол биздин мигранттардын укуктарын коргошубуз керек. Анан кийин жанагы чорный список деп атпайбызбы? Ошо менен иштешебиз. Анан кийин жанагы сотко чейинки жана айттым го мен переговор маселелерин сүйлөшөбүз. Эгер сотко уруксат берсе сотко да катышабыз. Түшүндүрүштөрүн жүргүзөм. үгүттөй, тартип менен жүр, Россиянын мыйзамын бузба, кыргыз калкын, кыргыз мамлекетин уят кылба деген сөздөрүн айтабыз да эми.
Москвадагы кыргызстандыктар союзу коомдук уюмунун төрагасы Эгемберди Мырзабеков кыргыз диаспорасы миграция кызматынын өкүлчүлүгү менен кызматташууга даяр экенин айтып, миграция агенттигин эл менен тыгыз иштөөгө чакырды.
Эң башкысы иш болсо жакшы да. Участок аябай оор. Ушул ишиңерди өзүңөр коммерцияга айлантып жибербегиле. План мероприятия хотя бы 2 айлык же 6 айлык кылып бизге берип койсоңуз, ушу планыбызды. Анча-мынча совет болсо бизден сурап койсоңуз уялбастанбыз. Бул общий жумуш. Сиз менен биздин жумуш. Эмнеге дегенде көчөдө мигранттардын акыбалы аябай оор.
Жолугушууда ошондой эле акыркы кезде мигранттарды саясий күч катары өз кызыкчылыгына колдонууну каалагандар чыгып жатканы айтылды. Айкөл Манас спорт клубунун башчысы Нургаза Миракулов буга мисал дагы келтирди.
Биз дейт Кыргызстан мамлекет иштебей атат, эч нерсе кылбай атат, элге жардам бербей атат, жардам бербеген үчүн биз биякта кыйналып жүрөбүз, антип жүрөбүз, минтип жүрөбүз деп короче конкретно айт десек айтат. Биз дейт бизде бийлик бар дейт, акча бар дейт, силерде күч бар дейт. Кичине немени бийликтин ары бери кылайлы, антейли, мынтейли дейт. Деди анан сен не по адресу келип алдың деди. Мына көптөн бери спортто жүрөбүз. Азыр мисал менен айткан себеби бир 30 зал бар экен бул жердечи. Түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар, а кээ бири бизнес катары көрөт.
Жолугушуунун жыйынтыгында жакын арада Москвада мигранттар менен чоң аянтта жыйын өткөрүп, биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзүү чечими кабыл алынды. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Эми Борбор Азия окуяларынан Өзбекстанга шайланган президент Шавкат Мирзиёев ант берип кызматына расмий киришти. Өлкө парламенти жаңы премьер-министрди дагы бекитти. Муну менен коңшу өлкөдө мурдагы мамлекет башчы Ислам Каримов дүйнөдөн өткөндөн кийинки бийликти мыйзамдаштыруу боюнча 3 айга созулган жараян аяктады десе болот. Шавкат Мирзиёев антты Өзбек парламенти Олий Мажилистин кош палатасынын биргелешкен жыйынында берди. Колун Өзбек конституциясына жана Куранга койду. Ташкент түшкөн маалыматтардан белгилүү болгондой, жаңы президенттин ант берүү аземине алыс жакында мартабалуу коноктор чакырылган да жок, барган да жок. Жөрүлгөгө Өзбек парламенттин мүчөлөрү, өкмөт өкүлдөрү, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнөн тышкары чет өлкөлөрдүн элчилери да катышты. Өз Өзбекстанда мамлекет башчынын кызматка киришүү аземин ашыкча шан сөкөтсүз жупун өткөрүү Ислам Каримовдун доорунан бери эле калганы салт. Маркум Каримовдун акыркы 4-нчү инаугурациясы дагы былтыр 10-апрелде парламенттин кош палатасынын биргелешкен олтурумунда эле өткөн. 14-нчү декабрдагы антында Шавкат Мирзиёев Өзбекстандын элине ак ниеттен кызмат кылуудан тышкары жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин кепилдөөнү дагы убада кылды. Ал эми ант берүү жөрүлгөсүнөн кийинки сөзүндө приоритеттик принцип күчтүү мамлекеттен күчтүү жаранды коомго өтүү. Ал эми актуалдуу милдет демократиялык реформалардын натыйжалуугун көтөрүү жана күчөтүү деп ырастады. Бирок Францияда жашаган Өзбекстанды укук коргоочу Надежда Атаева Азаттык радиосу менен маегинде өлкөдө эми жаранды коомдун өнүгүшү үчүн өлкө чүлөрүнө анчалык ишене албай турганын айтат.
Буду рада признаться в том, что я ошибаюсь. Если будут какие-то реальные перемены.
Эгер кандайдыр бир чыныгы өзгөрүүлөр болуп кетсе, мен жаңылганымды мойнума алуудан кубанат элем. Бирок реалдуулукту эске алганда, менде азырынча оптимисттик деле маанай жок. Эгер Мирзиёев демократиялык өзгөрүүлөргө умтулуп жатса, ишти эң биринчи кезекте эмнеден баштоо керек? Менимче, сөз эркиндигин камсыз кылуу, укук коргоо ишмердигине эркиндик берүү. Өлкөдө көз карандысыз байкоочулар болуп, өкмөт эркин добуш урматтамайынча башка фундаменталдык эркиндиктердин баары иштебейт. Сөз эркиндиги үчүн шарт түзүп, ой пикир билдирүү эркиндигин дискриминациялоону токтотмоюнча, демократияны өнүктүрүү жөнүндө декларациялардын баары сөз бойдон эле калып, өлкөдө эч нерсе өзгөрбөйт.
Выражение свободы мнения. Ну ничего не изменится в этой стране.
Шавкат Мирзиёев өткөн аптада өлкөсүндө шаар мэрлери менен жергиликтүү бийлик башчыларын шайлоону дагы сунуш кылган, ага чейин саналуу саясий айыпкерлерди абактан дагы чыгарган болчу. Президенттин милдетин аткара баштагандан бери жакшы коңшулук саясатын жактаганын ишара кылган айрым адамдарга барган Шавкат Мирзиёевдин ант берүү сөзүндө белгилегенине караганда, Өзбекстан тынчтыкты сүйгөн саясаты жүргүзмөкчү, бирок өлкөнүн суверенитетине шек келтирген күчтөргө жооп берүүгө даяр. Мындан эч ким шек санабашы керек. Бул үчүн күч дагы, мүмкүнчүлүк дагы жетиштүү. Мурда 13 жыл премьер-министр болгон 59 жаштагы Шавкат Мирзиёев 4 декабрдагы кезексиз президент шайлоонун жеңүүчүсү деп жарыяланган расмий эсептанды добуш бергендердин 88% ашууну колдоду. КМШ жана Шанхай кызматташтык уюмунун өкүлдөрү адаттагы да эле Өзбекстандын бул жолку шайлоосундагы эркин атаандаштык шартында ачык айкын демократиялуу өттү деп баалашкан. Ал эми ЭКК байкоочтордун пикиринде шайлоо администрациясы өз ишинин ачык айкындуулугун добуш берүүнүн талаптагыдай өткөрүү боюнча чараларын жакшыртканы менен мамлекеттик субъектилердин үстөмдүк кылган абалы негизги эркиндиктердин чектелиши саясий плюрализмге шек келтирип, атаандаштыгы чыныгы эмес өнөктүккө алып барды. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укуктары жана демократиялык институттар боюнча бюросунун байкоочтору ошондой эле Өзбекстандын массалык маалымат каражаттары шайлоону өтө чектелген жана көзөмөлдөнгөн чөйрөдө чагылдырганын жана мамлекет аныктаган багыт шайлоочулар альтернативалуу көз карашты угушуна мүмкүндүк бербегенин. 4 декабрдагы президенттик шайлоо Өзбекстан ар тараптуу кеңири реформаларга муктаждыгын баса көргөзгөнүн дагы белгилешкен. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Программабызды улантабыз. Жалпы элдик добуш берүү менен кабыл алынган баш мыйзамга өзгөртүүлөр референдумдун жыйынтыгы расмий жарыяланып, президент ага кол койгондон кийин күчүнө кирет. Андан соң мамлекеттин көз карандысыгын улуттук уюмдөрүк баалуктарды камсыз кылуучу жана бийликтин бутактарын ыйгарым укуктарын караган ченемдери боюнча мыйзамдарды шайкеш келтирүү жараяны башталышы керек. Бирок конституциялык укук тармагы боюнча юристтер жаңыдан кабылданган баш мыйзамда бири бирине каршы келген аткарууга мүмкүн болбогон укуктук түшүнүктүн алкагынан чыгып өзгөртүлгөн ченемдер эми үстүндө кантип иштейт деп тынчсызданышууда. Бул тууралуу кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов талдоо жүргүздү.
Өткөн 11 декабрда болуп өткөн жалпы элдик добуш берүүнүн жыйынтыгында кабыл алынган баш мыйзамда жалпысынан 30 чукул өзгөртүүлөр киргизилген. Баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү демилге көтөргөн тарап мамлекет менен коомдук турмуштун мамилелерин аныктоодогу негизги 4 маселеге токтолгон. Бул улуу дөөлөттөр менен адам укугун айкалыштыруу, аткаруу бийлигинин туруктуулугун камсыздоо менен анын башка бийлик бутактарына карата өз ара аракеттенүүсүн ишке киргизүү чаралары. Баш мыйзамды өзгөртүүнү демилге көтөргөн топтун мүчөсү КСДП фракциясынан депутат Айнуру Алтыбаева көтөрүлгөн демилгенин негизги маңызы туурасында мына буларга токтолду.
Мамлекетибизде өзөгүн түзгөн, фундаменти болгон үй бүлө институтун бекимдөө максатында бир туура норма деп эсептейм. Айрым ушу биздин оппоненттер айтып атышат. Акана бизде баягы ЗАГСка келип баягы эркекке үйлөнүп, аял аялга үйлөнүп жок да бизде депчи ушундай бир аргументтерди айтып атышат. Туура, азыр жок, бирок азыркы биздин баягы ченем алдын алуу норма. Мына райондун акимдери өзүнчө мамлекеттин ичине мамлекет болуп алышкан. Азыркы системада алар баягы депутаттар, жергиликтүү депутаттар шайлайт экен, алар премьер-министрди тоготпой калышкан. Ошон үчүн баягы биз вертикаль власти деп айтабыз. Мен ойлойм, ушул берене менен да биз ушу вертикаль власти күчөтүп, премьер-министрдин полномочиясын күчөткөнү туура. Биз премьер-министрдин алдына чоң максаттарды, чоң эмелерди койгондон кийин задачаларды биз аткарганга да мүмкүнчүлүк бериш керекпиз.
Мындан сырткары баш мыйзамды өзгөртүүгө негиз катары сот жана укук коргоо органдарын реформалоо жана буга чейинки баш мыйзамдагы так эместиктерди шайкеш келтирүү ченемдерин киргизүү жагы айтылган. Мындан сырткары коррупциялык иштер үчүн жаза чеги ерүүнүн эскирүү мөөнөтүн алып салуу сыяктуу ченемдер бул баш мыйзамдын артыкчылыгы катары сунушталган болчу. Мурдагы юстиция министри, учурдагы парламент депутаты Алмамбет Шыкмаматов мына ошол ченемдердин көпчүлүгү шылтоо катары гана колдонулуп, бирок анын түпкү максаты башкада болгон деп эсептейт.
Конституция түздөн түздүк эле иштейт деген жери бар да. Ошонун негизинде эле конституция кээ бир маселелер боюнча түздөн түз иштей берет. Азыр кум терүү боюнча эч ким камалбайт да, эч ким жоопко тартылбайт. Ошону менен убаданы берип коюп, эми элге кантип түшүндүрөрүнө мен мындай аң таңмын да. Көрөсүңөр, эч ким камалбайт, анткени баары сот аркылуу бошоп кеткен. Аял менен аял үйлөнбөйт, эркек менен эркек үйлөнбөйт деген ал дагы кызык да, экзотикалык нерсе болчу. Анын пайдасы да жок, зыяны да жок нормада. Конституция кабыл алынгандан кийин эң негизгиси жана бир партиянын бийлигин күчөтөбүз деген максаты бар да, ошону аткарууга эми баш оту менен шамаланып ошого киришет.
Анткени менен президент Алмазбек Атамбаев өзү баш болуп 2010-жылдагы баш мыйзамды кабыл алууда Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюму сыяктуу ар кайсы эл аралык уюмдардын астындагы милдеттемелери киргизилип калган ченемдер суверендүү чечимдерди кабыл алууга тоскоол болорун жүйө келтирген эле. Буга баш мыйзамдын 41 беренесиндеги жарандын бузулган укуктарын калыбына келтирүү үчүн эл аралык адам укугун коргоо уюмдарына кайрылуу мүмкүнчүлүгү мисал келтирилген болчу. Жаңыдан киргизилген өзгөртүүлөр менен бул ченем алынып салынды. Бирок Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү Клара Соронкулова Кыргызстан кол койгон эл аралык келишимдерден жана конвенциялардан мамлекет баш тарта албай тургандыгын белгиледи.
Башаламан эле болуп калат. Бир жагынан эски норма калды. 61-ни эл аралык келишимдер Кыргыз Республикасынын укуктук системасынын бирден бир бөлүгү деген норма калды да. А экинчи жагынан айтып атпайбы, бул деген мыйзам менен аныкталат депчи. Эки тең киргизип атпайбы, бирибизге каршы келген жолдор. 41-ci берене туура эле берене болчу, аткарсын деп аткан жок, чара көрсүн, жаңы жагдай сот кайрадан каралсын депчи. Анан кийин булар Азимжан Аскаровтон коркуп эле анан ошентип коюшпайбы. Бирок аны баары бир аткарат, канчалык жойсо дагы аны баары бир аткарат. Анткени ал турат да, факультативдик протоколдо турат, эл аралык келишимдерде турат. Эртең эле бир чоң гранттын маселеси турганда эле оордун собсонун механизмдери бар, аткартып кое турган.
Мына ошондуктан өзгөртүүлөрдөгү бул жагдайлар башка бир укуктук ченемдерди киргизүү үчүн гана көз будамайлуу болгон дегендер да аз эмес. Бирок ошол эле кезде президент Алмазбек Атамбаев өмүр бою эркинен ажыратылып, бирок учурда иши сотто кайрадан каралып жаткан укук коргоочу Азимжан Аскаровду мисал келтирип, мына ошол конституциялык ченем иштеп турганда Жаныш Бакиев сыяктуу адамдар дагы акталып чыгып кетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот эле деп кооптонгон болчу. Бирок ага каршы чыккан бир катар саясатчылар муну жөн эле шылтоо деп атап, Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча комитетинин чечими ишти кайрадан кароого гана багыт берээрин айтып чыгышкан. Баш мыйзамды өзгөртүүнү колдогон топтун мүчөсү Бүбайша Арстанбекова бул маселеге абдан кылдатма мүнөз жасоого чакырган болчу.
Азимжан Аскаровка келген чечимдерди салыштырууга болбойт. Тактык керек. Элдин башын айландырбаш керек. Себеби мурда жанагы пытка деп коет, түрмөгө түшкөндөрдү зордук зомбулук менен мойнуна алдыруу болбосун деген гана сунуштар келчү. Анын азыр Азимжан Аскаровдукундай бул деген кылмышкер эмес. Бул тез аранын ичинде бошотулсун. Анан эл аралык деңгээлде бул укук коргоочу деген чоң сыйлыкты берип, чоң чечимдерди кабыл алып жарыя кылган эмес. Эл аралык нормаларды баш мыйзамды өзгөртүүдө тактоонун эмне зарылчылыгы бар эле? Себеби биздин мамлекетибиз эми 6 жылдан бери стабилдүүлүккө ээ болду. Ушул стабилдүүлүктү биз сактап калсак, өнүгүү жолуна түшөбүз да. Ошон үчүн стабилдүүлүктү бузган, дестабилизация кылган топтор кимдер? Алар сепаратисттик топтор, террористтик топтор, экстремисттик топтор. Алардан биз кантип сактанышыбыз керек? Кантип эл жерибизди, мамлекетибизди коргошубуз керек? Ал эми азыр биздин өзгөртүлүп аткан баш мыйзамда ушул так даана жазылып атпайбы? Кимде ким террористтик, сепаратисттик, экстремисттик топтордон кылмышкер деп табылса, жарандыктан ажыратылат деп. Бул жаманбы? Бул биздин коопсуздугубуз үчүн абдан пайдалуу нерсе.
Кыргызстанда конституцияны өзгөртүүгө байланыштуу күрөш жалпысынан 4 айга чукул убакытка созулду. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамды өзгөртүүгө негиз жок экенин белгилеп келген эле. Бирок 2017 жылы өтө турган президенттик шайлоого 1 жылдан ашуун убакыт калганда президент өзүнүн баштапкы курсун өзгөртүп, мамлекеттин келечеги үчүн баш мыйзамды өзгөртүү зарылдыгы пайда болгонун айтып чыкты. Бирок ошол эле кезде жаңыланган өзгөртүүлөрдөгү өкмөт башчысынын, парламенттин жана башка мамлекеттик жогорку органдардын ыйгарым укуктарын караган укуктук ченемдердин көпчүлүгү 2017 жылы, башкача айтканда кийинки президент бийликке келгенден кийин гана иштей баштайт. Буга байланыштуу 5 укуктук ченемди ишке киргизүү чарасы атайылап ага кошумча киргизилген. Юрист Клара Соронкулова бул ченемдер кийинки мезгилге ылайыкташып, ага чейин азыркы бийликтин өзүн өзү коргоо чарасы катары ишке киргизүү мөөнөтү 1 жылдан кийинкиге калтырылганына токтолду.
Ошон үчүн 17-нчи жылы кирет деген беренелер, алар азыр кирип калса пайдаланып кетиши мүмкүн да алардычы оппозиция. Эми кыйзаткан жер оппозиция жок, бирок сакталыш үчүн. Эми бирок бул конституция деле көпкө иштебейт. Анткени азыркы киргизген өзгөртүүлөр азыркы расклад боюнча карасак жогорку кеңеште жалаңыз учууга алып келет да. Парламенттин тарашы менин оюмча бул бир гана себептен болушу мүмкүн. Азыр момундай ыдыраган партиялар эмес, 5-6 партия эмес, буларга бир твердое большинство керек да, бир 50-дөн кем эмес мандат керек. Ошого анча мынча азыр тескери сүйлөп аткан, кайшы сүйлөп аткан партияларды келтирбеске аракет кылып кайрадан переформатировать болушу мүмкүн. Парламентти таратыш оңой эле.
Ошол эле кезде баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн алдында долбоордо шайланган жана дайындалган бийлик органдары мыйзамда белгиленген мөөнөткө чейин ыйгарым укуктарын токтотпой турганы көрсөтүлгөн. Бул ченем атайын киргизилип, парламентти жоошутуу жана анын лоялдуулугун камсыздоо үчүн киргени менен анын мындан ары кайра сакталышына укуктук кепилдик жок экени белгиленди. Конституциялык укук тармагы боюнча Адис Бекболсун Бөрүбашев муну тараптардын ортосундагы укуктук шартка дал келбеген, бирок ошол эле кезде саясий мүнөздөгү келишим катары сыпаттады.
5 берем деп жүрөт, ушундо 70, 72, 75, 81, 87 дейт. Бул жерден эки багыт боюнча токтотуп кеткен да, мисалы үчүн коалицияны сактап калыш үчүн анан жанагы премьер министрдин полномочиясы боюнча. Ошол экөөнү баягы азыркы иштеп аткан норма менен эле карап туралы деп атат да, дароо күчүнө кирбейт депчи. То есть оюндун үстүнө оюн болуп кетиптир да, аны мен жогорку кеңеште бүт барса калсын, аягына чейин калсын деп турат. Бүт алтынчысы ошентип турат. Бул эми баягы эл тандын ортосундагы торк да, мисалы үчүн сен да каласың, мен да калам, бири бирибизге тийишпей эле жашай берели деген кетти. Биздин элитанын ортосундагы келишим. Эми ким билсин, эми сиз деген мыйзамды сактаганда, мыйзамды сактаган караганда бузганга маш болуп калды да. Бузо беребиз да калгандайчы.
Буга чейин жогорку кеңеште баш мыйзамды өзгөртүү боюнча талкуулар бир топ татаал талаш тартыштардын алкагында өткөнү белгилүү. Бирок мына ошондо дагы баш мыйзамды өзгөртүү демилгеси парламент таратылбайт деген шарттын негизинде гана депутаттар арасындагы көпчүлүктүн колдоосун тапкан. Мына ошондуктан парламент депутаты Алмамбет Шыкмаматов мына ошого карабастан азыркы чакырылыштагы парламентти таратуу бийлик үчүн өтө эле кооптуу экенин белгиледи.
Ал парламент тарабайт, шайланган органдар өзлөрүнүн акырына чейин иштейт деген эле кеп ат. Болгону парламент тарабайт деген убада, анткени парламент тарайт десе парламент бул мыйзамды өткөрбөй коймок да. Анан жана шайланган соттор өз убагына чейин иштейт, прокурор иштейт, эсептөө палатасынын аудиторлору иштейт, шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү иштейт өз мөөнөтүнө чейин. Ошого эле каратылган маселе ал. Кепилдик болуп бере албайт. Мисалы үчүн парламентти таратабыз десе опоңой эле, конституциялык сот көрөт да, конституциялык сот чечим чыгарат, тарап кирет да ал. Бирок парламентти таратыш өтө кооптуу болуп калды. Азыркы шайлоодо көрдүңөр да, болгон административный ресурсту кошкондо Бишкектен 10% араң алышты. Парламенттик шайлоодо дагы ушундай болуп калышы мүмкүн да.
Кыргызстандын чейрек кылымга толгон өз алдынчалык мезгилинде өлкөнүн баш мыйзамы 9 ирет өзгөртүлдү. Аны абдан көп өзгөрткөндөрдүн алдында мурдагы президент Аскар Акаев турат. Анын бийлигинин тушунда конституция 5 ирет, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин мезгилинде 2 ирет, 2010 жылы убактылуу өкмөттүн демилгеси менен 8 ирет өзгөртүлгөн. Баш мыйзамды буга чейинки өзгөртүүлөрдүн көпчүлүгү президенттердин же ошол кездеги аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктарын чыңдоого байланыштуу болгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Ош шаарынын башчысы жол эрежеси бузган айдоочунун кылмышын акыры мойнуна алды, бирок Ош шаардык маи кызматы шаар башчысынын айдоочусун айыпка жыга албай 2 күн кыйналгандай болду. Ош мэринин кызматтык унаасы аралашкан кезектеги чатак тууралуу азыр аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып бермекчи.
Буга чейин Ош мэринин кызматтык унаасы светофордо кызыл жанып турганын кенебей өтүп бараткан видеосу интернетке тараган эле. Ал видео коомчулукта кызуу талкууга алынган. Интернет колдонуучулар шаар бийлигинин дарегине ачуу сындарды жазышкан. Алардын бири Ош шаарынын тургуну Абжапар Аккулов шаар мэринин аракетине мындайча баа берди.
Жетекчи өзү кандай түз өзүнө өзү жоопкерчиликти мындай кое алган болсо, жанындагылар ошого карап эле мындай аныкталуу бир радиуста баштап тазара баштаса, ал элге өтмөк да. Демек мына биринчи адамдардын жанында жүргөндөр ушундайга барбаса, калгандар карап турабы. Бул өтө жугуштуу бир мындай зыяндуу көрүнүш десек болот.
Бул чууга байланыштуу шаар башчы алгачкы билдирүүсүндө эреже бузган жол тандабас өзүн ташып жүргөнү унаа эместигин айткан. Эгерде айдоочусунун тентектиги ашкереленсе, ага мэр катары жооптуу эместигин да кошумчалаган. Бирок бүгүн Ош шаарынын башчысы Айтмамат Кадырбаев жол эрежесин бузган шопурунун кылмышын акыры мойнуна алганын мэриянын маалымат катчысы Гүлжамал Жороева ырастады.
Мен алып бердим, мэр көрдү. Азыр менчи гайнын начальнигине чыгып мен айтайын, силер келип көрүп кеткенден кийин ушундай болду депчи. Мэр дагы айтып атат, наказать эткиле деп айтып атат.
Бул арада Ош шаардык маи кызматы тентек жол тандабасты таба албай 3 күн убара чегишти. Качан гана Ош мэриясы жол эрежесин кенебеген машине шаар башчынын кызматтык унаасы экенин ырастап, айдоочуну айыпка тартууга макулдугун бергенден кийин гана мэрдин шопуруна айып пул жазылды.
Патрулдук милиция кызматкерлер тарабынан ошол 0001 деген автоунааны кармап, айдоочунун көлүгүн азыр тапшырдык. Эми ушул административный штраф төлөйт, 1000 сом айып төлөйт. Анан бизден барып алып кетет.
Ушундан кийин гана мэрдин айдоочусу Дамирбек Маткасымов тарабынан катабута жазылган тилкаттын сүрөтү интернетке тарады. Ош мэриясына Кытай элчилиги белек кылган Land Cruiser 200 үлгүсүндөгү ак түстүү жол тандабаска 0001ZA деген мамлекеттик номер тагылган. Бул жол тандабас учурда Ош шаарындагы эң таанымал машине. Мындан бир нече ай мурдараак шаар башчы Айтмамат Кадырбаевдин бир тууган эжеси да май кызматкерлеринин буйругуна баш ийбей тескерисинче тартип сакчыларын коркуткан видеосу тараган эле. Мэрдин эжесинин видеосу эми эле унутулуп баратканда мэрдин өзүн ташыганына дагы бир видеого каарман болуп отурат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Урматтуу каарманы, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз куанак улансын.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Перекресток», радио «Свободная Европа», радио «Свобода». Сегодня мы говорим о национальной валюте, его истории, дизайне и нашумевшей 200-сомовой купюре с изображением поэта Алыкула Усмонова. В гостях у нас главный экономист управления денежной наличности Национального банка Кыргызской Республики Исенгельдиева Кумыша Айтемировна. Мы также узнаем мнение экс-госсекретаря Усмонакуна Ибраимова, главного эксперта Нацбанка Даны Сайфулина и графического дизайнера Дмитрия Бондарева. В студии из Бишкека с вами буду я, Жылдыз Руспакова. Кумыша Айтемировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кыргызстан первым во всей постсоветской Центральной Азии утвердил собственную национальную валюту. С 10 по 15 мая 1993 года Национальный банк страны ввел в обращение кыргызские банкноты номиналом 1, 5 и 20 сомов. Какие экономические предпосылки были для введения национальной валюты?
Ну, как мы знаем, за 1990 и 93 годы произошли огромные перемены в жизни бывшего советского государства. Это распад СССР, превращение союзных республик в суверенные государства, избрание демократического пути развития, ну, которые коснулись всех сторон общественной жизни и вызвали значительные изменения в экономике Кыргызстана. Отсутствие согласованной в рамках СНГ налоговой, валютной, ценовой, таможенной политики, также недостаточная эффективность заключенных многосторонних межправительственных соглашений между странами СНГ, все это выдвигало на первый план вопрос о введении национальной валюты и выходе таким образом на возможность формирования и реализации собственной экономической политики. И для реализации собственной экономической политики правительство Кыргызстана предложило введение собственной национальной валюты. Для реализации экономической политики Национальным банком и правительством Кыргызской Республики был создан специальный комитет по введению национальной валюты. И этот комитет в течение 2 лет разрабатывал, анализировал ситуацию, исследовал, и в результате в 93 году, 10 мая в 4 часов утра, СОМ и ТИН стали официальным платежным средством на территории Кыргызстана. Можно сказать, что национальная валюта вообще вводилась в сложное для республики время, когда страны СНГ пытались проводить собственную, независимую друг от друга экономическую политику в условиях тогда всеобщего платежного средства, которое выполнял рубль. И поэтому введение национальной валюты было не самоцелью, а средством проведения Кыргызстаном своей собственно независимой экономической политики. И самой главной целью это являлось обуздание гиперинфляции, наверное, и последующее обеспечение условий для реализации программ структурного реформирования экономики. После того, как мы ввели национальную валюту, были параллельное хождение сома вместе с рублями. С 10 по 14 мая они были в обращении, параллельно находились. И с 14 мая с 6 часов вечера уже сом стал единственным платежным средством.
Спасибо, Кумыша. Это было интересное время. И одним из свидетелей того времени является Усмонакун Ибраимович Ибраимов, который находится с нами на связи. Усмонакун Ибраимович, расскажите, пожалуйста, о тех годах, когда вводили СОМ, и какие были настроения у людей? Был ли какой-то страх?
Это было фактически первым серьезным актом после принятия декларации о независимости. И когда рубль стал не только деревянным, он вообще стал газетной бумагой. И в это время я сейчас об этом думаю и удивляюсь, как тогда наше руководство не побоялось и решило вводить нашу национальную валюту. Конечно, здесь роль Аскара Акаева, конечно, огромная, конечно, это надо признать. Но в то же время академик Койчуев, Владимир Михайлович Пласких, они тоже хорошо поддержали. И вот ввели мы, знаешь, среди других республик Центральной Азии мы впервые ввели свою национальную валюту. Если вспомнить, какая была реакция, я сказал бы так. Конечно, многие просто не верили, что это опять очередная мифология, опять какая-то новая инициатива Акаева и кто с ним работает. Но оказалось, что это было самым правильным решением. Во-первых, рубль, он галопировал каждый день, каждый день примерно по проценту росла гиперинфляция. И в этой ситуации просто вот эта рублевая зона или рублевый омут вообще мог нас проглотить, и мы вообще остались бы ни с чем. Потому что любой день это был большой риск, поэтому это решение, вот введение своей собственной национальной валюты, это было просто самым, может быть, я вообще считаю, это одно из самых лучших и правильных решений Акаева президента. Ну, теперь вот оглядываясь назад, вот мы видим, что все-таки среди... И тогда наш сом был очень крепкий такой, понимаешь, малыш. А сейчас наш рубль среди других валют Центральной Азии как минимум смотрится очень бодро. Мы все-таки, наш сон не так уж как бы прохудился, и он держится, наш сон. Поэтому я думаю, что у нас есть гордиться нашей валютой.
Усманакулы Ибраимович, спасибо. Кумушай, скажите, пожалуйста, сколько серий банкнот существует в Кыргызстане?
Ага. Ну, национальная валюта Кыргызстана создавалась в соответствии с поэтапной стратегией. И в настоящее время в обращении существует 4 серии национальной валюты, 4 серии банкнот, можно сказать. И к тому же существуют еще циркуляционные монеты у нас 2008 года, которые представлены монетами, металлическими монетами. Там тоже есть 2 выпуска 10-сомовых монет. Ну вот самые первые банкноты были выпущены в 93 году 10 мая, и эти банкноты были, можно сказать, деньги переходного периода. Это были банкноты, изготовленные за минимально короткое время и за минимальные затраты, можно сказать. Срок жизни этих банкнот был рассчитан на 6 месяцев. Вот. И когда с 94 года постепенно, когда сом вошел в нашу жизнь, можно сказать, в январе, когда поступили в Национальный банк 10-сомовые банкноты, постепенно они были распределены по стране, тем постепенно поступали 1, 5, 20 сомов второго выпуска, там ко дню независимости 50 сомов поступили, в 95 году 100-сомовые банкноты, вторая серия национальной валюты таким образом была тоже выпущена в 94-95 годах. Эти банкноты уже можно назвать периода стабилизации, наверное. Эти банкноты уже имеют на банкноте исторические лица, деятели культуры, искусства Кыргызстана, которые вложили большой вклад, наверное, для развития истории Кыргызстана. Потом имеют уже более многочисленное уже количество защитных элементов. Затем есть у нас такая организация, как Интерпол, да, знаем, да, все, международная полиция, и вообще у нас, в обязанность которой тоже входит борьба с фальшивомонетничеством, и когда мы вот все центральные банки, печатные компании и правоохранительные органы собираются, то выработалась такая стратегия, что через каждые 7-10 лет нужно обновлять и усилять защиту национальной валюты. То есть это такой вот срок, что потенциальные там фальшивомонетчики могут подделывать защитный элемент национальной валюты идеальной, поэтому через каждые 7-10 лет рекомендуется международной практике обновлять, усилять защиту своей валюты. И вот согласно этой практике многие центральные банки сейчас этих рекомендаций придерживаются. И Национальный банк тоже, когда в 94 году уже мы выпустили вторую серию, через 6-7 лет мы выпустили в 2000 году уже защитные валюты, усовершенствованные на национальной валюте уже абсолютно, которые соответствуют мировым стандартам на тот момент. Это банкноты третьего выпуска. И были выпущены высокие номиналы банкнот, мы знаем, 200, 500 и 1000 сомов. То есть это уже банкноты третьего выпуска. И все три выпуска, конечно, они имеют одинаковую юридическую силу, статус платежного средства. Дальше, конечно, у нас была банкнота выпущена в 2009-2010 году, уже банкнота четвертого выпуска. Банкноты представлены уже самым высоким номиналом, 5000 сомов впервые было выпущено налично-денежное обращение, и которое тоже имеет очень современные, содержит современные защитные элементы банкнот. И как мы уже знаем, эти банкноты четвертого выпуска были представлены от 20 сом и выше, а ниже это были уже монеты, циркуляционные монеты, с которыми мы вот в обиходе пользуемся.
Камиша Айтемировна, скажите, пожалуйста, производителем банкнот 5, 10 и 100 и 5 тысяч сомов является французская компания, а номиналов 250 и 1000 сомов – английская компания. Почему эти деньги печатают две разные компании?
Банкнотный ряд на национальной валюты состоит из 6-7 номиналов, можно сказать, и просто для удобства проведения тендера мы разбили их на два лота. Поэтому производителями банкнот являются те компании, которые выиграли тендер. Мы проводим закрытый международный тендер, где привлекаются очень известные компании, печатные компании, которые имеют очень большой опыт в области высокозащищенной печати. И поэтому компании, которые предлагают такие наиболее выгодные цены, те они и выигрывают. И таким образом мы и размещаем свои заказы в этих компаниях.
И скажите еще, читателям очень интересно о том, как доставляют национальную валюту в Кыргызстан, как ее перевозят.
Ну, национальную валюту изготавливают в зарубежных странах, поэтому они доставляются нам через авиапоставки. Циркуляционные монеты, они чеканятся у нас казахстанским монетным двором, и они уже доставляются железнодорожным путем. Вот, и вся вот процедура по изготовлению банкнот – это очень большой технологический процесс, и срок от заключения контракта до ее изготовления и поставки в Национальный банк проходит где-то 7-8 месяцев для того, чтобы ее изготовить и поставить. И для монет то же самое, где-то 6-7 месяцев. И как только они изготовлены, то банкноты поступают, значит, в Национальный банк, в хранилище Национального банка, и они еще не являются деньгами, можно сказать, они являются еще ценностями, считается. И только когда она покинет стены хранилища, поступит в кассу Национального банка, то тогда уже происходит эмиссия национальной валюты и уже повлияет на статистику количества и сумму денег в обращении. А дальше уже из кассы Национального банка мы выдаем эти деньги коммерческим банкам. Конечно, мы сначала смотрим, есть ли у них такие деньги на корсчете, потом мы выдаем эти деньги коммерческим банкам для обслуживания своих клиентов. А коммерческие банки обслуживают свои клиенты, конечно, тоже исходя из корсчета на банках, коммерческих банках. И они собирают заявки от своих клиентов, какими номиналами они хотят получить зарплату, там, пособие там, или денежную наличность. И в конце концов эти заявки собираются и выдаются кассами Национального банка в пределах тех номиналов, которые указаны в заявках, в разрезе купюрного строения, можно сказать. И таким образом можно сказать, что каждая банкнота и монета, которая выходит из кассы Национального банка, находит своего пользователя. То есть они получают клиенты именно те номиналы, которые они хотят пользоваться и заказывают.
Сколько в обращении сейчас находится денег?
В настоящее время у нас находится 70 миллиардов сомов в обращении. Ну, ежегодно они это увеличиваются.
Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток. Радио Свободная Европа. Радио Свобода». Сегодня мы говорим о национальной валюте, его истории, дизайне, нашумевшей 200-сомовой купюре с изображением поэта Алклы Осмонова. В гостях у нас главный экономист управления денежной наличности Национального банка Кыргызской Республики Сенгильдиева Кумуша Айтемировна. Мы также узнаем мнение экс-госсекретаря Кыргызской Республики Осмонакуна Ибраимова, главного эксперта Нацбанка Даны Сайфулина и дизайнера Дмитрия Бондарева. В студии из Бишкека с вами я, Жылдыз Оруспакова. Давайте поговорим о дизайне банкнот. Кумушай, кто принимает решение о дизайне национальной валюты?
Над дизайном работают специалисты Национального банка. И у нас есть свой художник-дизайнер, штатный сотрудник Национального банка. И, значит, специальная рабочая группа разрабатывает сначала, ну, концепцию новой серии, допустим, и там должны быть обязательно, допустим, указаны выдающиеся деятели культуры и искусства, так как основной сюжет национальной валюты посвящен этим деятелям. Обязательно учитывается пол, женский, мужской пол, чтобы были представители со всех регионов Кыргызстана, чтобы были другие фотографии, графические данные хорошие для нанесения вот, изображения на банкнотах. Затем это все преподносится для рассмотрения комиссии по отбору эскизов национальной валюты Кыргызской Республики. В эту комиссию входят президент Кыргызской Республики, премьер-министр, Министерство финансов, Национальный банк, Академия наук, представители вот, Академии художеств тоже. И на этом комитете они утверждают дизайн и рассматривают кандидатуру для будущей банкноты.
Усманхан Ибраимович, скажите, пожалуйста, что вы думаете о дизайне банкнот Кыргызстана?
Для начала он смотрится вполне нормально, тем более мы решили вот на одном знаке воспроизвести портреты наших великих деятелей культуры, начиная с Токтогула, пошли до Курмаджандатка, потом включили Сумин Кулачокморова на тысячесомовой валюте. Конечно, не все было удачно, особенно не получилось, и, по-моему, сейчас неудачно. Курманджандатка и фотография вообще очень неудачно. К сожалению, большой наш художник не сумели. Но зато я вижу, что очень хорошо получилось с Бибисарой Бешеналиевой, с другими нашими деятелями. Это было, понимаете, нашей данью деятелям кыргызской культуры. Это было правильное решение. Ну, есть очень красивые валюты, но есть валюты, которые, может быть, не очень блестяще оформлены, но зато она, эта валюта хорошо держится. Вот среди таких валют наш сон. Ну, знаете, вот Юсуп Баласагын тоже мне не очень как-то нравится это. Но, тем не менее, я думаю, что, несмотря ни на что, наш рубль, хоть он скромен, как бы по дизайну, но он молодцом, он держится хорошо.
Спасибо, Усманхан Ибраимович. В социальных сетях высказывается возмущение по поводу того, что на 200-сомовой купюре нового образца глаза классика кыргызской поэзии Алыкулы Усмановой выглядят скошенными. По данным Национального банка, на модифицированной 200-сомовой банкноте образца 2016 года использован тот же портрет Алыкулы Усмановой, что на равноценной банкноте образца 2010 года. На банкноте 2016 года заменена лишь техника исполнения портрета. Подробнее об этом нам расскажет главный эксперт Национального банка Дана Сайфуллина.
При разработке новых банкнот образца 2016 года, да, мы за основу брали банкноты действующей серии. И портреты не менялись, и дизайн, в принципе, банкнот тоже не менялся. Мы поменяли только технику исполнения. То есть на текущей серии у нас был использован микрошрифт. То есть здесь техника такая. Берется портрет и переносится на компьютер просто в виде букв. И тоже ничего не меняется. Но когда мы выпустили банкноты 4-й серии образца 2010 года, конечно, есть ощущение размытости. Но на тот момент это была хорошая защита от фальшивомонетничества. И здесь нужно добавить, что за все эти годы у нас не было ни одной фальшивые банкноты. Но когда, естественно, мы начали разрабатывать уже немножко обновленные банкноты, потому что время идет, техника развивается, мы учитывали также жалобы и замечания населения, что казалось, что портреты немножко нечеткие и размыты. Поэтому мы приняли решение вернуться к уже традиционной технологии, то есть это ручная гравировка портрета. И когда мы делали уже банкноты образца 2016 года, мы также не меняли ничего, просто портрет уже теперь переносится на гравюру, то есть это гравировка. И то есть в дизайне и в портрете мы ничего не меняли, и художники портрет не рисовали.
У нас также есть мнение дизайнера Дмитрия Бондарева, который выскажет свое мнение по этому поводу.
В предыдущих банкнотах была тоже проблема. Портрет был создан из микрошрифта. Если под лупой посмотреть, это большое количество буквок. И портрет слабенько читался. По-технологически он создается автоматически программой, и могут быть какие-то недочеты, которые лучше исправлять уже вручную. Ну и люди жалуются, что портреты не очень резкие и четкие. В этом году они решили переделать портрет и сделать его классической схеме, классической технологии гравировки. Но современная гравировка тоже создается на компьютере, и ее тоже нужно править. Эта программа так вот отработала, и получились глаза как будто бы с косиной. На самом деле это все достаточно просто поправить. Мы сделали в фотошопе, но там, конечно, это все делается в других программах, которые там много денег стоят, это банковские. В свое время я тоже занимался ценными бумагами. Вот, и мы решили поправить. Это заняло у нас буквально 10 минут. То есть фотография тоже не особо была удачна, но, как правило, мы же все знаем, да, девушки там везде себе исправляют что-то. Поэтому и здесь стоило тоже подойти как бы с этой стороны и портрет поправить. То есть не тупо перерисовывать его с фотографии, а немножко фотографию все-таки подретушировать.
Сумалакун Ибраимович, что вы думаете по этому поводу?
Это абсолютно справедливая критика нашего великого поэта. Наши художники могли бы сделать, понимаете, ну, нормальные глаза, что называется. Там действительно косо смотрится у него правый глаз. Это, честно говоря, надо это немедленно исправить, потому что нельзя, понимаете, нельзя так безалаберно, безответственно работать. Мне кажется, дизайнеры, художники очень безответственно поработали. Мне кажется, надо менять это. Ну, исправить просто вот эту внести нужные линии вот в глаза, а так все остальное можно терпеть.
Несмотря на то, что это повлечет за собой траты, да, финансовые?
Я не думаю, что траты. Ну, во-первых, деньги же, они, эти деньги, они же примерно в определенном случае меняются, но я не думаю, что надо здесь то, что уже выпущено. Мне кажется, в течение примерно полугода они так устареют, эти наши 200-сомные сомы. Мне кажется, ну, не принимая такие, ну, без кровопролития можно решить этот вопрос, просто заменяя новыми купюрами, и, по-моему, так можно решить. Хотя я думаю, что некоторые призывают, что вообще надо уничтожить и так далее. Мне кажется, это крайность. Надо потерпеть, как обычно это делается. Просто те купюры, которые уже выпущены, их надо просто менять постепенно. И так можно решить вопрос.
Спасибо большое, Сумалакун Ибраимович. Кумышай, расскажите, пожалуйста, о старении денег и о сроках обращения денег в обороте.
Вопрос старения денег в процессе их обращения – это вполне закономерен. И срок жизни национальной валюты Кыргызстана очень, в принципе, минимален, можно сказать. Низкие номиналы банкнот у нас находятся в обращении 1-2 года, а высоких номинал где-то 2,5 года в обращении. И ветхие банкноты, они признаются ветхими, если они изношены, разорваны, склеены скотчем, или там имеют какие-то надписи, пятна, проколы, надрывы, если они там обожжены тоже, или какой-то имеют печатный брак. Вот все эти банкноты ветхие, они должны быть заменены на аналогичные новые годные банкноты. Этим занимаются коммерческие банки и Национальный банк. Если ваша банкнота была подлинная, да, во-первых, во-вторых, она ветхая, то такую банкноту, если еще сохранилось 80% от площади банкноты, то такую банкноту вы можете смело отнести в любой коммерческий банк, и они должны вам бесплатно ее обменять. Вот. И если банкнота ваша ветхая сохранилась от 50 до 80% площади, то такую банкноту обменивает только Национальный банк или его областные управления. Тоже бесплатно и при условии, что они подлинные, конечно. Но если они были разорваны на несколько частей или были обожжены, то тогда придется их оставить на 5 дней. Это срок экспертизы 5 дней. И потом вы получите заключение экспертизы. Или они обменяются на 50% будут обмениваться, или на 100% от номинала будут обмениваться. Или вообще, если сохранились меньше 50%, то они уже обмену не подлежат. Ну и, конечно, фальшивые, сомнительные банкноты вы тоже можете принести в Национальный банк или в коммерческий банк. Они, во-первых, сомнительными сначала считаются, а потом только только банк-эмитент может дать заключение, что банкнота фальшивая. Или специальные вот правоохранительные органы, которые могут дать такое заключение. Такие банкноты тоже принимаются в Национальном банке, в Коммерческом банке, и срок экспертизы тоже установлен 5 дней. Бесплатно проводится экспертиза или обмен ветхих банкнот, и потом выносится заключение экспертизы. Просто могут быть вот эти сомнительные банкноты, и окажутся вдруг они постиранными, то такие банкноты тоже могут вот потом обменены.
Да, насколько я знаю, такими устаревшими, ветхими становятся деньги меньшего номинала, да? А чем меньше номинал, тем более он такой
Да, не потому что, ну, потому что 20 сом у нас, вот такой переходный номинал между банкнотой и монетой, и он очень популярен в обращении, он часто подвергается вот, к ветхости, и они чаще изнашиваются, становятся ветхими, вот. В основном 20, низкий номинал, это 20-50.
А часто люди еще клеят скотчем валюту такую. Что сделать с такой валютой? Приносить ее в Национальный банк?
Ну да, можно, обязательно надо ее приносить в Национальный банк, и они вам ее обменяют. Или в Коммерческий банк тоже можно принести. Вот. Ну и фальшивые банкноты у нас в основном подделываются на струйном принтере.
На обычном струйном цветном принтере.
Да, то есть берется обычная коммерческая бумага, и на струйном принтере воспроизводится, поэтому качество фальшивых тоже очень низкое. Вот,
а есть какая-то частота вот, смены старых ветхих банкнот на новые, да? Что вы с ними делаете?
Ну, конечно,
как вы их уничтожаете?
Ага, да. Это обязательно кругооборот наличных денег. Он у нас как раз и состоит, что Национальный банк выдает деньги коммерческому банку, коммерческий банк выдает там, ну, вот, хозяйствующим субъектам, населению, розничным предприятиям. Потом они все поступают в почтовое отделение или несут вклады в банки. И таким образом снова кругооборот возвращается в банковские учреждения наши. Деньги поступают. И когда такие деньги все поступают из обращения, то все финансовые кредитные учреждения должны их сортировать. То есть они делят их на годные банкноты, на ветхие банкноты или на сомнительные банкноты. И вот эти вот все ветхие банкноты, они возвращаются в Национальный банк, они сдают их и вместо них забирают годные банкноты. И такие вот ветхие банкноты, когда поступают в Национальный банк, они тоже сортируются. Это очень тоже долгий технологический процесс. Обязательно это нужно посмотреть, есть ли там годные банкноты, есть, вдруг там есть сомнительные банкноты, или там бывает пересортится, там другой номинал может лежать. То, и в конце концов эти банкноты еще раз проверяются тщательно, и потом они отправляются на уничтожение. Мы уничтожаем их через измельчитель. Он на очень мелкие части, вот через шреддер пропуская, можно сказать, есть специальный такой измельчитель. Потом эти измельченные банкноты ветхие приобретают вторую жизнь. Мы отправляем на картонную фабрику, и из них изготавливают картон.
Спасибо большое. И еще один вопрос по поводу создания собственной печатной типографии или фабрики. Он несколько раз этот вопрос поднимался, и согласно данным Национального банка был всесторонне изучен. Пока этот вопрос еще не поднимают, но сколько Кыргызстан тратит на производство банкнот?
Национальная валюта действительно изготавливается в зарубежных печатных компаниях и монетных дворах, так как у нас в Кыргызстане нету собственного. Но это очень дорогостоящий процесс, чтобы построить бумажную фабрику, затем печатную фабрику, и затем купить нужно дорогостоящие станки, потом нужно обучить специалистов, иметь это сырье и специальные краски заказывать. То есть это очень большие вложения финансовые, у которых в Кыргызстане сейчас нет таких возможностей, но и затем оно... Это как бы фабрика должна работать на постоянной основе. То есть она должна печатать не только деньги, наверное, но и другие ценные бумаги, может быть. То есть она должна быть востребована постоянно, чтобы финансово себя оправдывала. Поэтому это, наверное, целесообразно строится, когда уже население страны, допустим, будет около 20 миллионов человек, может быть, когда вот будет вот востребованность в печатных продукциях. Да. Ну и монетный двор то же самое.
Спасибо большое. Но вы не сказали о том, сколько тратит денег Кыргызстан на производство.
Ну, себестоимость банкноты и монеты, мы можем сказать, что изготовление банкнот или монет, он не превышает своего номинала. Вот примерно вот такую общую информацию можем только дать, к сожалению. Примерно, что на изготовление высокого номинала банкнот, конечно, тратится больше банкнотной бумаги, больше защитных и дорогих защитных элементов, чем, например, 20-сомовая банкнота. И вот в пределах своего, не больше в пределах своего номинала, можно сказать.
Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. В эфире была программа «Перекресток», «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Сегодня мы говорили о национальной валюте, дизайне и 200-сомовой купюре с изображением поэта Алклы Осмонова. В гостях у нас были главный экономист управления денежной наличности Национального банка Кыргызской Республики Сенгельдиева Кумушай Темировна. В студии из Бишкека с вами была я, Джилдыз Руспакова.
«Перекресток» на радио «Азаттык». «Азаттык» в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азаттык Медиа». В Mail.ru «Азаттык KG», «Одноклассники» «Азаттык». И наш канал на Ютьюбе «Азаттык». Скачивайте приложение «Азаттык» в App Store и Play Market.